Говорит Радио Свобода.
Московское время 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Операция в Кадорском ущелье практически завершена, заявил глава Минобороны Грузии. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. В Ливан прибыла первая партия гуманитарных грузов. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Иракли Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квицани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Во время операции в селе Чхалта была случайно убита женщина. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квицани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться. В московском аэропорту Шереметьево-1 задержаны 8 граждан Украины. Группа украинцев, среди них руководители нескольких инвестиционных компаний и депутат Киевского областного совета, вылетела в среду из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По техническим причинам самолет вернулся в Москву. По данным московского УВД, граждан Украины сняли с рейса за пьянство и ложное сообщение об угрозе теракта.
Двое было пьяных, которых сняли работники порта. Не милиции, а самого аэропорта. Потому что в таком виде не допускается к полету. А остальная, которая часть группы была, остальные, значит, уже прошли досмотр и все. Они как бы заявили о том, что а почему наших не пропускают. И из-за этого все и началось. Один из них заявил тогда, что у них в багаже находится что-то, что может сработать и взорваться. А уже на такие заявления не обращать внимания никто не может. На пьяных составлен административный протокол, а вот с этим одним, который заявил о багаже, и либо будет возбуждать дело, потому что... Извините, это ложное сообщение об акте терроризма, это 207-я статья.
Сообщил Радио Свобода представитель пресс-службы УВД. МИД Украины заявил, что выясняет обстоятельства случившегося. Делегация российской генпрокуратуры отправилась в Лондон для обсуждения вопросов об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителей чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. На космодроме Байконур началось расследование причин падения ракеты-носителя «Днепр», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Ракета-носитель «Днепр» упала в 190 километрах от места старта, и произошло это в Кызылординской области Казахстана, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики. По его данным, все произошло на 73-й секунде полета ракеты после аварийного отключения двигателя первой ступени. Ночью в район падения направлена оперативная группа МЧС республики в составе 35 человек и 6 единиц техники. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Для расследования причин аварии создана специальная комиссия. Ракета «Днепр» должна была вывести на орбиту 18 космических аппаратов, в том числе первый белорусский спутник дистанционного зондирования Земли «Белка» массой 750 килограммов. Запуском ракеты с космодрома Байконур наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был, не было найдено и тело Яндиева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве состоялись переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Основной темой стало торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере энергетики.
Венесуэла для нас естественный партнер. Венесуэла занимает первое место на американском континенте по запасам нефти и восьмое место в мире по запасам газа. Это колоссальная потенциальная возможность. И мне очень приятно, что наши компании находятся в процессе поиска совместных решений в сфере энергетики. Но не только энергетика, машиностроение, космос, металлургическая промышленность.
Заявил Владимир Путин. Венесуэла собирается закупить в России истребители и боевые вертолеты на сумму более чем $1 миллиард. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие в Венесуэле. Уго Чавес заявил.
Я хотел бы искренне поблагодарить президента России Владимира Путина за его решимость сотрудничать с нами в деле укрепления нашей оборонной мощи.
Сказал президент Венесуэлы. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. Представитель фонда сказал в интервью нашему радио.
Это первая партия грузов гуманитарной помощи для детей, которую нам удалось доставить. До сих пор это было невероятно трудно. Надеемся, что теперь эта задача будет для нас более легкой.
Сказал представитель детского фонда ООН. По данным ООН, в Ливане из-за военных действий на положении перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек, почти половина из них – дети. В афганской провинции Пакте по неизвестным пока причинам потерпел катастрофу вертолет.
Авария произошла поздно утром. Место крушения оцеплено афганскими силами безопасности. Последняя информация, которую мы имеем, на борту находились 16 человек, граждане разных стран. Уцелевших нет.
Сообщил представитель коалиционных сил. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Грузии заявляют, что завершают успешную операцию против сторонников Эмзара Квицани в Кадорском ущелье. В Южном Ливане израильские войска продолжают уничтожать позиции боевиков группировки «Хизбаллах». Владимир Потанин отобрал 16 человек для участия в телешоу «Кандидат», главный приз которого – работа в компании «Интеррос». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, власти Грузии заявляют, что военная операция в Кадорском ущелье против бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квицани и его вооруженных сторонников завершается. Операция началась во вторник после того, как ополченцы во главе с Квицани не выполнили ультиматум Тбилиси разоружиться. С подробностями Сергей Гогин.
Наступление войск было приостановлено в среду вечером из-за сильного тумана и возобновилось в четверг утром. Как заявил глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе, в четверг войска планировали взять под контроль все села в Кадорском ущелье. И, судя по информации грузинских властей, этот график выдерживается. Как сказал Таргамадзе, подразделение МВД Грузии контролирует подавляющее большинство населенных пунктов в верхней части Кадорского ущелья, в том числе и село Чхалта, родное село Эмзара Квицани. Мятежники были блокированы в соляных пещерах. У села Верхняя Ажара. По данным агентства «Интерфакс», более 90 сторонников Квицани были захвачены или сдались властям добровольно. Правоохранительные органы Грузии называют другую цифру. Взято более 130 мятежников. С последней информацией из Грузии корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кубаладзе.
Руководитель администрации президента Грузии Георгий Арвеладзе на специальном брифинге для журналистов подвел итог первой фазы антикриминальной операции. Антикриминальная операция проходит с очень большим успехом, в соответствии с планом. Заняты все их укрепленные пункты. Местное население очень тепло принимает правоохранителей и воспринимает их как освободителей. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе заявил журналистам, что при обыске в селах, уже освобожденных от сторонников Квициани, обнаружено большое количество оружия. Села Нижняя Ажара и Чхалта освобождены в результате десантирования. В ходе обыска обнаружено большое количество оружия, в том числе переносные зенитные комплексы «Игла» и «Стрела». Это оружие предназначено для уничтожения летательных аппаратов и было передано Квициани российскими военными. Министр обороны Грузии Ираклио Куруашвили, находящийся в Кадорском ущелье, заявил, что все села ущелья уже полностью контролируются правительственными войсками. уже, можно сказать, основная часть спецоперации завершена. Все села нами контролируются. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян. Министр обороны сообщил, что Эмзар Квитсиани вместе с остатками своего отряда скрылся в лесу, и вторая фаза операции предусматривает его задержание. Тем временем заместитель министра внутренних дел Амиран Месхели сообщил журналистам, что МВД объявляет о вознаграждении за информацию о Квитсиани. 100 тысяч лари – это примерно 57 тысяч долларов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2», группа мятежников во главе с Квитсиани покинула пещеры в горах вблизи села Ажара и направилась к границе с Абхазией. Информация о том, что в действительности происходило в эти дни в Кадорском ущелье, противоречива. Грузинское радио и меди сообщило, что минувшей ночью сильному обстрелу подверглось село Чхалта. В результате этого обстрела и убита 50-летняя жительница села. Оппозиционная газета «Georgian Times» сообщила, что в ущелье произошли боевые столкновения, в результате которых с обеих сторон погибли 7 и ранены 23 человека. Власти Грузии потерь со своей стороны не признают. В течение дня российские средства массовой информации говорили о том, что в Кадорском ущелье наступило затишье. Начальник генштаба вооруженных сил непризнанной республики Абхазия генерал-лейтенант Анатолий Зайцев тоже утверждает, что никакой стрельбы за последние два дня в ущелье не было. По словам Зайцева, власти Грузии проводили в Кадорском ущелье плановую паспортную проверку всех жителей. Зайцев уверен, что Квитсиани и его сторонников на территории Абхазии нет и не будет, потому что граница с Абхазией закрыта.
На нашей территории также мы продолжаем нести службу в режиме боевой готовности повышенная. Небольшое количество подразделений резерва приведены в боевую готовность полную в случае возникновения неожиданных ситуаций.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила Эмзару Квитсиани ряд обвинений, по совокупности которых ему грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение, говорит заместитель генерального прокурора Грузии Каха Коберидзе.
Против Квитсиани возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Во-первых, это создание незаконного вооруженного формирования, хранение огнестрельного оружия в больших количествах, а также Тбилисский городской суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по статье из на родине. Это очень серьезное обвинение в адрес Квитсиани, и мы объявили его в розыск.
Свою версию того, кому может быть выгоден кризис в Кадорском ущелье, высказывает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Выгодно ли это абхазскому руководству, либо тем более российскому руководству? С точки зрения такого политического пиара, конечно, это может быть использовано как Москвой, так и Сухуми, чтобы точно так же, как то, чего боятся в Грузии, что это свидетельствует о невозможности Тбилиси контролировать ситуацию. А во-вторых, с точки зрения того, что любые такого рода провокации в ответ, вооруженные действия в ответ на этот мятеж могут привести к эскалации военного напряжения в регионе.
Президент Абхазии Сергей Багапш возложил ответственность за ситуацию в Кадорском ущелье на официальный Тбилиси. По его словам, грузинское руководство все чаще прибегает к агрессивным методам, прежде всего для того, чтобы дискредитировать российские миротворческие силы и вытеснить их из Абхазии и Южной Осетии. Министр обороны России Сергей Иванов так прокомментировал нынешнее положение российских миротворцев на грузино-абхазской границе.
Два наших поста миротворцев, 106 и 107, фактически оказались между молотом и наковальней. Они в любом случае будут четко выполнять тот мандат, который был подписан всеми противоборствующими или конфликтующими сторонами.
Ранее сообщалось об инциденте, когда российские миротворцы на несколько часов задержали колонну вооруженных сил Грузии, которая направлялась в район Кадорского ущелья. Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов считает, что Тбилиси имеет полное право проводить силовую операцию на территории Грузии, если, конечно, признать, что ущелье – часть этой территории. О позиции российской стороны в конфликте обозреватель говорит, что в точности с ней никто не знаком.
Во-первых, мы ее не слышим, кроме как в изложении министра иностранных дел либо министра обороны России. Но это похоже исключительно как реакция на возможное обострение вооруженных действий, либо как предупреждение о недопущении такого рода действий. Что касается того, что миротворцы пропустили эту колонну, я могу понять миротворцев в количестве максимум десятков человек, которые не рискнули оказать вооруженное сопротивление проходу колонны в несколько сотен, а то и тысяч, кроме всего усиленной еще и бронетехникой.
Как только поступило сообщение грузинских властей об успешном завершении спецоперации, Заместитель главкома сухопутных войск России генерал-лейтенант Валерий Евневич заявил, что операция Грузии в Кадорском ущелье может преследовать цель создания плацдарма для последующего нападения на Абхазию. По его словам, эта операция вместо стабилизации обстановки на грузино-абхазской границе создала дополнительную напряженность. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд в городе Констанц решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера компании «Башкирские авиалинии» в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками, сообщил глава Министерства обороны Грузии Ираклий Акопян. Круашвили. Израиль продолжает наносить удары по целям на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые большие потери с начала военных действий. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир», аналитический радиожурнал. Сегодня его ведет Ефим Фиштейн. Темы выпуска: альтернативная энергетика, есть ли у нее будущее в России, день бересты, истории современности, оранжевая революция на Украине, сошла ли она на нет, что делать правозащитникам, и еще одна тема: долг платежом красен, проблемы американских семей, живущих взаймы. Итак, эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, ведущий Ефим Фиштейн. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Первый традиционный уже в последние две недели вопрос. Что пишут газеты о кризисе на Ближнем Востоке?
Андрей, здравствуйте. Статья корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» при Белом доме Питера Бейкера анализирует как раз нарушение планов президента Буша в связи с этим кризисом. Автор пишет, что разногласия на конференции в Риме в вопросе о предполагаемом прекращении огня между Израилем и Ливаном еще раз подчеркнули усиление расхождений между Соединенными Штатами и Европой по поводу того, как прекратить военные действия. А картины и неразберихи, поступающие из региона, еще более пугают американскую аудиторию, которая и так теряет уверенность в лидерских качествах Джорджа Буша. Автор статьи считает, что это самый неподходящий момент для президента, которого в ходе его второго срока одна неудача преследует за другой. Сейчас Бушу приходится реагировать на события, которые, судя по всему, снова выходят из-под контроля, отодвигая в сторону не только внутриполитические проблемы, но и попытки сплотить мир вокруг остановки ядерных программ в Иране и Северной Корее. Нынешний кризис, продолжает автор, грозит подрывом одной из основных амбиций Буша, которая состоит в отказе от прежних методов миротворчества и в переходе к грандиозному плану превращения Ближнего Востока в более мирное и в более демократическое место. Однако, как указывает корреспондент, сейчас решительная поддержка Бушем права Израиля отвечать на атаки Хезболлаха получила поддержку обеих партий в Конгрессе, и это дает президенту некоторую возможность для маневра. Некоторые его оппоненты-демократы занимают даже более произраильские позиции, чем сам Буш. И все же у Буша есть еще 3 месяца до ноябрьских выборов в Конгресс, чтобы увязать ближневосточный конфликт со своей концепцией борьбы с терроризмом. Но произойдет урегулирование до выборов или после, это неизвестно, пишет корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» при Белом доме Питер Бейкер. Андрей.
Алан, а что интересного пишут американские газеты о России сегодня?
Андрей, Wall Street Journal пишет, что, ощущая свой взлет после саммита Большой Восьмерки, президент России Владимир Путин должен заключить более чем миллиардно-долларовую сделку на поставку в Венесуэле новейших военных самолетов и автоматов Калашникова, невзирая на возражения Соединенных Штатов. Президент Венесуэлы Уго Чавес – это застарелая головная боль для администрации Буша, которая внимательно следит за поездкой Чавеса в Белоруссию и в России в условиях охлаждения отношений между Вашингтоном и Москвой. Покупая в России оружие, Чавес, видимо, желает осчастливить своих военачальников в период борьбы за региональное лидерство в Латинской Америке. Укрепление связи России и Венесуэлы – это новый пример нарастающей уверенности Кремля в своих внешнеполитических силах. Уверенность эта подпитывается растущим раздражением, так называемым своеволием Соединенных Штатов и возрождением российской экономики на основе производства нефти. Газета цитирует российского политолога Вячеслава Никонова, указывающего на то, что Россия, вряд ли рассматривающая серьезно перспективу военного или стратегического альянса с Чавесом против США, в то же время дает Вашингтону сигнал о недовольстве недавним визитом президента Грузии Саакашвили в Вашингтон. И, по крайней мере, Кремль демонстрирует интерес к аппетиту венесуэльского президента к закупке вооружений. По мнению одного из американских экспертов, закупка Венесуэлой российских самолетов не повлияет на ситуацию в регионе в ближайшем будущем, ибо российская авиатехника требует серьезного дополнительного обучения и технического обеспечения, а венесуэльская армия известна своим разгильдяйством, пишет сегодняшняя Wall Street Journal. Андрей.
Алан, у вас осталось минуты, чтобы представить еще одну тему.
Газета USA Today пишет об изумляющей картине, открывающейся при знакомстве с судебными документами по результатам общенациональной облавы на сеть проституции. В результате этой облавы 543 человека были арестованы и 94 получили различные сроки лишения свободы. В Чикаго многие схваченные проститутки сознались, что пошли на панель в 16-летнем возрасте. В еще более раннем возрасте занялись этим промыслом девушки из Нью-Йорка, Лас-Вегаса и Гонолулу. Некоторые даже в 13 лет. На каждую сотню задержанных проституток 20 были несовершеннолетними. Задержаны также десятки их сутенеров. Максимальное наказание за сутенерство – это пожизненное заключение. И вот различные исследования в США, пишет газета, говорят о том, что от 300 до 800 тысяч человек несовершенного возраста в США сейчас стоят перед потенциальной опасностью сексуальной эксплуатации. Об этом пишет газета USA Today.
Спасибо. Обзор американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Израиль заявил о намерении продолжать военную операцию в Южном Ливане. Военные считают необходимым полностью уничтожить опорные пункты группировки «Хизбаллах», ведущие ракетные обстрелы северных районов Израиля. Вчера израильская армия потеряла 9 человек убитыми и 27 ранеными, передает Равшан Гусейнов.
В четверг глава правительства Эхуд Ольмерт провел заседание Кабинета безопасности, чтобы обсудить предложение по расширению военной операции в Ливане. Днем раньше в Южном Ливане погибло 9 израильских военнослужащих и было ранено около 30. Самая большая потеря Израиля за более чем 2 недели ливанского конфликта. Накануне вечером Ольмерт провел внеочередное совещание с так называемым «Форумом Семи», главами силовых структур, также входящих в Кабинет безопасности, где обсуждались перспективы операции в Ливане в свете растущих потерь и непрекращающихся ракетных обстрелов израильских городов. Ольмерт также выступил в Кнессете, где заявил, что у операции в Ливане нет временных рамок. Большинство депутатов, и в том числе лидер оппозиции, бывший премьер-министр Бениамин Нетаньяху, поддержали Ольмерта. В данный момент я хочу только одного – поддержать позицию главы правительства. В израильском обществе войну в Ливане воспринимают неоднозначно. Количество жертв среди гражданского населения впечатляет многих, но большинство уверено в одном – Хизбаллах в Южном Ливане – постоянная угроза северу страны, и угрозу эту надо ликвидировать. Тяжесть потери предыдущего дня в Израиле переживают тоже все. Ведь основное большинство израильтян – военнообязанные, а у тех, кто по какой-либо причине в армии не служил, почти наверняка служили или служат близкие. Говорит мать раненого в среду солдата. Моему сыну посчастливилось выйти оттуда живым. С одной стороны, это облегчение, что он жив, а с другой, ведь другие погибли. Невозможно словами передать, что испытывает мать, у которой сын в Ливане. Командование армии просит правительство разрешить дополнительный призыв резервистов, несмотря на то, что за последнюю неделю повестку срочного призыва получили 18 тысяч человек. Армейское командование считает, что для того, чтобы очистить Южный Ливан от боевиков Хизбаллах, нужна широкомасштабная операция сроком около 2 месяцев. Пока же там проводятся лишь локальные операции силами нескольких батальонов. Накануне министр обороны Амир Перец заявил, что он сторонник продолжения военных действий, но не считает, что необходима операция более широкого масштаба. Между тем, обстановка остается напряженной и на палестинских территориях, втором фронте Израиля. В четверг в деревне Кадум на западном берегу Иордана израильские военные тяжело ранили палестинца, подозреваемого в подготовке теракта. В четверг он скончался от ран. Накануне в Газе в столкновении с израильскими силами безопасности погибло 23 палестинца. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В связи с введением в действие в России нового закона об обороте алкоголя, не только ликеры, водочные предприятия, но и многие небольшие парфюмерные компании оказались на грани банкротства. О проблемах парфюмерной отрасли России корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович беседовала сегодня с директором частной петербургской компании «Северное сияние» Юрием Борисовым.
Юрий Александрович, что происходит сегодня в вашей компании?
А наша компания просто остановлена. Мы уже 2 месяца не работаем, потому что склад
закон-то
забит.
Закон-то ввели только с 1 июля.
Оптовики уже боялись, потому что с 1 июля оптовая торговля должна лицензироваться. Никто не знал, как это делать. И мало того, все должны войти в систему ЕГАИС. Эта система захлебнулась на водочниках. Они вручную вводят данные. У них скопились машины, которые стоят неделями и не могут загрузиться, потому что не войти, система дает сбои. Никто не ожидал, что такой поток информации поступит, который просто оказался не по силам этой системе. Представьте себе, парфюмерно-косметические изделия, это не пол-литровые бутылки, а это 25 миллилитров. Это все нужно вводить в эту систему, вот всю эту номенклатуру. Я не знаю, кто о чем и как думал. Закон был принят год тому назад. Но для того, чтобы закон заработал, к этому закону должно быть еще подготовлено не менее сотни различных нормативных документов. Все эти документы вышли с огромным опозданием. И на сегодняшний день многие вопросы просто не решены никак. Никто не просчитал, каков объем информации придется переработать у водочников, у тех, кто производит непищевую спиртовую продукцию. Этим никто практически не занимался, и мы столкнулись с этим вот сейчас только.
Несмотря на то, что парфюмеры обращались с открытым письмом к правительству с тем, чтобы как-то пересмотреть или отсрочить введение законов.
Обращалась Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, Торгово-промышленная палата, обращались многие производители. Я в том числе лично писал президенту, как земляк его, и неоднократно с ним встречавшийся
ответы
ранее.
Ответы получили.
Звонок получил из его администрации о том, что письмо до них дошло, и они думают, куда его направить. Получил я ответ уже из Минсельхозпрода, отписку от чиновника. Я в своих письмах предсказал всю вот эту картину, которую мы сегодня имеем. Ноль эмоций абсолютно. По-моему, никого не беспокоит ни судьба производителей, ни судьба наших жителей.
Крупные концерны, они попали в более выгодное положение.
Им легче эти проблемы решить, нежели чем мелким производителям.
То есть вот это опять вытеснение мелкого, среднего бизнеса.
Совершенно верно. С трибуны провозглашается одно, поддержка малого и среднего бизнеса, а в жизни делается все абсолютно противоположное. Импорт поставлен в другие рамки. Свой отечественный бизнес в этом плане давится напрочь, а импорту дается широкая дорога.
Кроме введения в действие поправок к 102-му закону, ведь парфюмеры должны еще и получить лицензию. Вот у вас, например, была лицензия на деятельность?
Да, была, и мы еще ее не использовали. У нас была лицензия на 5 лет, мы отработали по ней 2 года.
И вам все равно нужно новую приобретать?
И заново, все заново мы должны, если хочешь продолжать работать, значит, должен заново оформить новую лицензию.
А в связи с чем?
А вот в связи с тем, что ввели новый закон. Вот только в связи с этим. Это еще вопрос, так сказать, вот юридический. Надо подключать хорошие юридические силы для того, чтобы обсудить этот вопрос, насколько это конституционно.
Какова цена новой лицензии?
250 тысяч рублей.
Единоразово это все равно для кого? Платить. Для большого комбината или для маленькой частной
Совершенно
компании?
Совершенно верно. Это не, никаких градаций здесь нет. Для любого.
Следует ли ждать удорожания парфюмерной продукции?
Подорожание произойдет, это безусловно, поскольку спирт дорожает в 2 раза, как минимум.
Спасибо, Юрий Александрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором частной парфюмерно-косметической компании «Северное сияние» Юрием Борисовым.
Вопросы господину Борисову задавала Татьяна Волович. Вы слушаете программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Коротко о темах сегодня. В издательстве «Рати» вышел англо-русский и русско-английский словарь театральных терминов. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве выставка «Мастера французской афиши». Рассказ о музее картошки в Ленинградской области. Будут и другие темы. Все это в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 9 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, на которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Индиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Суд в немецком городе Констанц решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками, сообщил глава Министерства обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Имзар Кицани объявлен в розыск. Израиль продолжает наносить удары по целям на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые большие потери с начала военных действий. Продолжается и боевая операция против палестинских экстремистов в секторе Газа. 8 граждан Украины задержали в московском аэропорту Шереметьево за хулиганство и ложные сообщения об угрозе теракта, утверждают сотрудники правоохранительных органов и компании «Аэрофлот». Возбуждено уголовное дело. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа, пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Киеве проходит круглый стол по урегулированию парламентского кризиса. В нем участвуют президент Украины Виктор Ющенко и лидеры ведущих политических сил и общественных деятелей. В афганской провинции Пакти потерпел катастрофу вертолет. Погибли 16 человек, включая 2 голландских солдат и 1 американского. Причины катастрофы пока неизвестны. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 июля 81 года. Второй год афганской войны. Свидетельство очевидцев. Савик Шустер в течение нескольких месяцев работал в группе западных врачей-добровольцев в Афганистане. В парижской студии «Радио Свобода» Наталья Горбаневская взяла у него интервью.
Почему ты предпочел поехать врачом?
Я решил, что я могу работать врачом и в то же самое время собирать материал об афганском населении и как себя ведут советские войска.
Так как же они себя ведут?
Если говорить о стратегии советских войск, то надо сказать, что они научились воевать в Афганистане, в этой стране, где воевать очень-очень тяжело. Мы прошли пешком около 1000 километров. Страна горная, горы очень высокие, и очень тяжело знать и понять, где возможно прятаться и где возможно прятать оружие, где сконцентрированы партизанские войска. И с начала этой весны советские войска производят операции очень-очень точные. Этого не было год тому назад. Год тому назад и бомбардировки были направлены очень часто против мирного населения.
Савик, но есть ли какие-то другие контакты советской армии, советских солдат с мирным населением?
Да, безусловно. И контакт не очень приятный. Афганское население, и многие мне это говорили, что советский солдат очень голодный солдат. Во время атак, когда они входят в деревню, забирают все то, что они видят: хлеб, рис, кефир, мясо, одеяло. Потом очень интересный факт, что советские солдаты яростно ищут гашиш и платят за это пулями и автоматами. Когда я спросил, каким образом солдат может платить автоматом и вернуться в свой батальон и казарму без оружия, они сказали, что в самой советской армии существует мафия, которая торгует пищей, гашишем, винтовками, пулями.
Что есть у афганских партизан, кроме советского трофейного оружия?
Кроме советского трофейного оружия, у них есть ружья после Второй мировой войны, английские и американские ружья. Также китайские автоматы, некоторые кубинские автоматы. Это очень тяжело установить.
И со всем этим они сталкиваются с мощью советского оружия.
Да, и это столкновение серьезно ошеломляющее. Как можно винтовкой стрелять в вертолет?
Афганистан. Свидетельство очевидцев. Врач-доброволец Савик Шустер. Радио «Свобода». 27 июля 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Компания Motorola выпустила мобильный телефон толщиной всего 9 миллиметров. Это одна из тем сегодняшней панорамы высоких технологий. Ведет Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Федеральное агентство по образованию объявило конкурс на обеспечение широкополосного доступа к интернету образовательных учреждений Российской Федерации. По условиям конкурса к сети требуется подключить не менее 50 тысяч школ в течение 2006 и 2007 годов. Максимальная цена контракта составляет 3 миллиарда рублей. О подключении российских школ к интернету рассказывает Владимир Губайловский.
Если проект будет реализован, за ближайшие 2 года все школы России будут подключены к сети. Аналитик CNews Сергей Шалманов заметил, что эффект от подключения школ к интернету напрямую зависит от оснащенности школ компьютерами. Сегодня в крупных городах один компьютер приходится на 12 учащихся, но в среднем по России на один компьютер приходится 50 учеников, а это слишком много для того, чтобы эффективно использовать доступ в интернет.
Новости коротко. Компания Google анонсировала новую версию программы Google Maps для мобильных телефонов. Помимо отображения карты, пользователи имеют возможность в режиме реального времени следить за пробками на дорогах в 30 крупных городах Соединенных Штатов. Для того, чтобы получить эту информацию, пользователю необходимо установить на свой телефон бесплатную программу, которая доступна на сайте Google. Кроме отображения пробок, новый сервис Google предлагает автоматический расчет оптимального пути проезда, который учитывает данные о дорожном трафике. Компания Motorola объявила о выпуске Мотофона. Это самый тонкий на сегодняшний день мобильный телефон. Толщина Мотофона составит 9 миллиметров. В телефоне реализована функция голосовых команд. Изображение на экране телефона будет видимым даже при ярком солнечном свете. Южнокорейский интернет-портал Empas выпустил новую версию программы для персональных компьютеров Empas Toolbar, в которой есть функция защиты пользователя от комаров. Программа защищает пользователя от комаров радиосигналом на частоте от 200 до 600 Гц. Работа программы не мешает играм и прослушиванию музыки. Каждый вид комаров не любит определенный диапазон сигналов. Поэтому после установки программу необходимо настроить. В зависимости от того, в каком регионе находится пользователь, программа автоматически подберет нужный диапазон сигнала.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Владимир Потанин объявил конкурс на место топ-менеджера своей компании «Интеррос» с начальной зарплатой в 3 миллиона рублей в год. Желающих занять это место в России нашлось 12 тысяч. Из них Потанин выбрал 16 человек, которые с 20 августа будут принимать участие в телешоу «Кандидат». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Деловой телепроект «Кандидат» – единственный телевизионный проект, в котором Владимир Потанин согласился принять участие. По словам продюсера «Кандидата», конкуренцию российскому бизнесмену при выборе главного героя мог составить только Анатолий Чубайс. Владимир Потанин говорит, что проект продвигает нового героя новой капиталистической России. Понятно, что большая аудитория такому деловому шоу обеспечена. В январе 2007 года канал NBC запустит уже шестой сезон телешоу Дональда Трампа, которое смотрит каждый третий американец. Известно, какие задания своим кандидатам дает Дональд Трамп перед тем, как подписывать с победителями контракты на $250 000. Вот, например, надо пойти на рынок, купить там вещей на $1000, а потом продать как можно дороже. Организовать на Манхэттене службу велотакси и за неделю заработать на ней как можно больше. Или создать новую форму бутылки и дизайн этикетки для Пепси. Благодаря программе Трампа в Америке многие укрепили свою веру в американскую мечту, говорит Владимир Потанин. В кандидате на ТНТ ему работать понравилось.
Главным героем этой программы являюсь не я, а являются те ребята, которые пришли. Все горят глаза, страшно симпатичные. А объяснить мне хотелось бы всем, что у каждого есть шанс свою команду собрать, возглавить, добиться успеха.
В течение 15 недель 16 человек будут бороться за место топ-менеджера в компании Владимира Потанина. Деловой телепроект «Кандидат» выходит в эфир ТНТ во второй раз. В прошлом году главным героем проекта был Аркадий Новиков. Татьяна Бурдилова, победитель первого сезона, уже год работает исполнительным директором группы компании Новикова. И сейчас ее заработная плата в 3 раза больше обещанного приза. О качествах, которыми должен обладать хороший предприниматель, говорит Владимир Потанин.
Способность принимать на себя определенные риски и ответственность. Должен уметь люди вокруг себя схватить и повести, и нести перед ними ответственность. Конечно, это тоже очень достаточно, так сказать, энергичным, с горящими глазами.
Потанин также заметил, что смотреть программу будет обязательно, хотя смотреть на себя по телевизору не любит. А Роман Петренко, генеральный директор ТНТ, обещает зрителям настоящий блокбастер. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Коблин.
Этот выпуск рубрики «Летний». Один из самых приятных звуков раннего летнего утра в большом российском городе – шарканье дворничьей метлы по асфальту. Если дворник на работе, значит, жизнь устроена мирно, опрятно и устойчиво. Раньше еще одним признаком правильного течения жизни были газеты, ждущие утреннего горожанина в почтовом ящике. Сейчас почтовые ящики забиты рекламой, зато появился новый ритуал – утренняя проверка электронной почты. Дворники были в России при всех режимах, но их мирная функция дополнялась в зависимости от обстоятельств и другими обязанностями. Истории дворников был посвящен любопытный фильм, показанный на ТВЦ в начале недели, и статья С. Милюкова, имя в публикации не указано, «Песня о дворниках» на сайте Телекритика.
Менялись функции. Когда-то дворник полностью контролировал соответствующий периметр. Запирал ворота, лежал на лавке и открывал, если кто постучится. Следил, чтобы вещи из дома не выносили без хозяев, ходил получать за них визы. Затем функции расширились. С 1879 года по указу Долгорукова дворники были приравнены к внештатным агентам полиции. Что характерно, при советской власти эти функции остались. Только уже к концу СССР они перестали быть стукачами. Сейчас, впрочем, опять борьба с терроризмом, так что отчасти функции вернулись. Ежедневный осмотр всех подвальных помещений должны сообщать о всех подозрительных предметах. И что же? Год назад дворник с Таганки сумел разглядеть боевую гранату в куче мусора.
И вот здесь мы из области истории городского быта, истории профессии переходим в сферу политической истории. Многие помнят, что в позднесоветское время множество людей гуманитарных профессий, поэтов, писателей, музыкантов, предпочитали дворницкую метлу или лопату в кочегарке обычной СССРовской работе в институтах, на заводах и так далее. Через дворницко-кочегарскую школу прошли многие деятели советского культурного андерграунда 70-80-х годов. Достаточно вспомнить легендарную ленинградскую кочегарку на Петроградской стороне, где работал Виктор Цой, или песню группы «Аквариум» «Сторож Сергеев». Но стоит ли говорить о ностальгии по людям, которые пытались сделать вид, что никакой советской власти не было, уйдя в нейтральную с политической точки зрения сферу метеных асфальтов и крошечных сторожек? Ведь когда советская власть ушла, люди эти – поколение дворников и сторожей, как пел Борис Гребенщиков, в обычную жизнь практически не вернулось, оставшись на социальной обочине. Почему? Мнение редактора сайта «Телекритика», известного писателя и интернет-журналиста Андрея Левкина.
Наверное,
Почему? Потому что это же сама по себе структура крайне замкнутая. Вот такая бесконечная, бескрайняя, плотная, как войлок, советская власть, а внутри нее есть какие-то дырочки, в которых люди пытаются жить отдельной жизнью. То есть весь пафос уходит именно на то, чтобы жить этой отдельной жизнью. И, собственно, это, в общем, единственное, что в этой структуре можно произвести себе. Это же практически профессиональные навыки, вот жить какой-то своей жизнью.
Известный писатель и сетевой журналист Андрей Левкин. Русский политический интернет. Кирилл Кобзев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд в немецком городе Констанц решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера Башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками, сообщил глава Минобороны Грузии Ираклий Акруашвили. Израиль продолжает наносить удары по целям на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые большие потери с начала военных действий. 8 граждан Украины задержали сегодня в московском аэропорту Шереметьево за хулиганство и ложное сообщение об угрозе теракта. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов и представители компании «Аэрофлот». Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам ранее предлагалось сдать оружие до 1 августа. Пока этой возможностью воспользовались 19 человек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжает панорама новостей экономики. Ее ведет Иван Трифилов.
Золотовалютные резервы России по состоянию на 21 июля достигли нового рекордного уровня 262 миллиардов 900 миллионов долларов, увеличившись за неделю на 2,8%, сообщил Центральный банк страны. Таким образом, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, опередив Тайвань, золотовалютные резервы которого сейчас составляют примерно 260 миллиардов долларов. Первое место в мире по объему золотовалютных резервов, более 940 миллиардов долларов, занимает Китай. На втором Япония, у которой 844 миллиарда долларов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Карищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Быстрый рост золотовалютных резервов России специалисты объясняют в первую очередь благоприятной конъюнктурой на мировых рынках энергоресурсов. Вместе с тем, по мнению президента Российской финансовой корпорации Андрея Нечаева, увеличивающиеся экспортные поставки нефти, а также рост цен на нее, создают проблемы для властей страны.
Последние три года наш центральный банк изнемогает в борьбе за доллар, а не против доллара. На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти-долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Президент Владимир Путин подписал поправки в действующий закон о связи, который решает проблему обеспечения связью силовых ведомств и правоохранительных органов страны. Отсутствие таких гарантий до сих пор называлось одной из главных причин переносов решения о приватизации принадлежащих государству 75% акций телекоммуникационного холдинга «Связь-Инвест», крупнейшего в стране. Правительство России уже на следующей неделе может объявить конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его прогнозу, из примерно 40 предварительных региональных заявок будет отобрано не более 5. Сейчас в России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственного и 4 технико-внедренческого типа. В правительстве России рассчитывают, что новая форма организации бизнеса будет способствовать привлечению в страну частных, в том числе иностранных инвестиций, а также современных технологий. Иная точка зрения у бывшего экономического советника президента Андрея Илларионова.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для искажения сигналов, для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, как и во многих других случаях, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
Стоимость российской экспортной нефти приблизится к цене североморской нефти марки Brent 2012-2013 годам, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас разница между ними составляет от 5 до 7 долларов за баррель. Увеличивать стоимость российской нефти, по словам министра, планируется в том числе за счет реализации в Башкирии и Татарстане проектов по переработке сырья с высоким содержанием серы. Председатель правительства Михаил Фродков подписал постановление об увеличении импортных пошлин на некоторые виды тракторов и грузовиков, с момента выпуска которых прошло более 5 лет. Сейчас высокие, по сути, запретительные пошлины действуют в отношении такой техники старше 7 лет. Постановление правительства, которое вступит в силу через 2 месяца после его официального опубликования, будет действовать в течение 9 месяцев. Холдинг «Амтел Фредерштайн», один из 3 ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощности московского шинного завода. Об этом сообщил Евгений Пантелеев, руководитель департамента промышленной политики правительства Москвы, которое владеет контрольным пакетом акций завода, выпускающего шины под маркой «Таганка». Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией «Континенталь» в рамках планировавшегося тогда совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. На долю «Амтел Фредерштайн» приходится примерно 30% всех производимых в стране автомобильных шин российских марок. Правительство Японии объявило сегодня об отмене запрета на импорт говядины из США, действующего с 20 января. Он был введен всего через месяц после отмены предыдущего запрета, действовавшего с декабря 2003 года, когда в США был впервые подтвержден случай заболевания скота коровьим бешенством. Япония является крупнейшим в мире покупателем американской говядины. Решение возобновить ее импорт было принято по результатам инспекторской проверки 35 крупнейших производителей говядины в США, из которых новый отказ Токио получила лишь одна компания из Калифорнии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, курс на пятницу 34.17. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее вел Иван Трефилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Ровно 130 лет назад началась история фестиваля опер Рихарда Вагнера в Байройте. Об интерпретациях и восприятии творчества Вагнера на его родине и за ее пределами история нашего корреспондента Юрия Векслера.
В 95-й по счету фестиваль открылся летучим голландцем. Чайковский, высоко ценивший талант Вагнера как композитора, сомневался в вагнеровском оперном методе лейтмотивов и отважился на предположение, что мир выиграл бы больше, если бы Вагнер занимался не оперной, а чисто симфонической музыкой. Но Вагнер остался верен себе А его громоздкие оперы оказались на удивление живучими, по крайней мере, в немецкоязычном пространстве. Фестиваль, высмеивая несуразности которого демонстрировал свою остроумие еще Бернард Шоу, уже более 50 лет возглавляет внук композитора Вольфганг Вагнер. В Байройте ежегодно представляют новую версию той или иной из опер Вагнера, но искусство как таковое постепенно отошло там, по мнению многих, на второй план по сравнению с интерпретациями газетами и телевидением всего того, что вокруг, или, как говорила героиня Марии Мироновой, того, кто где, кто с кем и кто в чем. В прошлом году важнее скандала с постановкой «Парсифаля» оказалось пятно от пота под мышкой на розовом платье Ангелы Меркель. В нынешнем году, хотя и ждут новой версии тетралогии «Кольца Нибелунга», но и дебют 80-летнего известного немецкого драматурга Танкреда Дорста в качестве режиссера-постановщика в конечном итоге, скорее всего, тоже окажется второстепенным. Что же до самого этого сочинения, то 4 оперы продолжительностью более 16 часов исполняются традиционно в течение недели и являются испытанием на выносливость как для публики, так и для артистов, но прежде всего для дирижера. В этом году дирижирует Христиан Тилеман. Он говорит о своей работе. Нужно настроиться ментально на длинную дистанцию. Это значит не дать себе перегореть слишком рано. Марафонец не должен демонстрировать финишный спурт с самого начала, а должен контролировать, что, так сказать, горючего у него хватит. Режиссер Танкред Дорст так вкратце изложил то, что будет происходить в течение 4 вечеров. Мне представилась окраина мегаполиса, окраина огромного города с заброшенными зданиями, развалинами, с грязью и пылью, где боги, которых мы не знаем, которые появились неизвестно откуда, мы не знаем, из какого они времени эти боги, но они поселяются здесь, хотя это и не их место. Они практически незамечаемы другими, сегодняшними, по моей версии, жителями, незамечаемы, хотя они и здесь. А потом они снова исчезают. Опера «Пролог. Золото Рейна» была исполнена вчера. Сегодня идут «Валькирии», а «Зигфрид» и «Гибель богов» будут показаны в субботу и в понедельник. Затем цикл будет повторен. Многие критики сетуют, что на фестивале уже давно нет новых идей и импульсов ни для понимания Вагнера, ни для искусства вообще. Последним, самым, наверное, ярким в послевоенной истории событием в вагнеровском мире был скандал с антикапиталистической интерпретацией 30 лет назад «Кольца Нибелунга», известным французским режиссером Патрисом Широ. Освистанная в год премьеры версия была спустя год там же принята с восторгом. Но Широ не высосал свою концепцию из пальца. В художественной объемности сочинения Вагнера есть этот важный для него антикапиталистический пафос. Фестиваль, ставший анахронизмом, ежегодно идет с аншлагами, и теперь, когда есть признаки падения к нему светского интереса, на первый план выдвигается другой сюжет, сам достойный оперы. Кто наследует империю Вагнера после ныне почти 87-летнего Вольфганга? Претендентов много, и все они либо дети самого Вольфганга, либо его старшего брата Виланда, который сказал как-то: «Из всех немецких политиков для фестиваля что-то сделали только двое сумасшедших – Людвиг II Баварский и Гитлер». Вольфганг Вагнер, как считают, хотел бы видеть на своем месте свою самую юную дочь от второго брака, 28-летнюю Катарину. Но это уже совсем другая история.
Рассказ нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера о творчестве Рихарда Вагнера и Байройтском фестивале завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной ведущий итогового выпуска нашей программы Дмитрий Волчек. Выпуск начнется в 20 часов по московскому времени, но сейчас я прошу Дмитрия рассказать о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о последних событиях на Ближнем Востоке, о новых обвинениях, выдвинутых против Ахмеда Закаева, и попытках Москвы добиться выдачи россиян, получивших убежище в Великобритании, об операции вооруженных сил Грузии в Кадорском ущелье, о ссоре и любови Слизки с саратовскими членами «Единой России», намерении Владимира Потанина выбрать топ-менеджера своей компании «Интеррос» по результатам телешоу и пожаре в музее-усадьбе Федора Тютчева. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это режиссер и актер Иван Вырыпаев. Его дебютный фильм «Эйфория» включен в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов по московскому времени. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы передача «Время гостей» в гости к ведущей, обозревателю «Радио Свобода» Анне Качкаеве придет первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций России Леонид Надиров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.